13 часов в Петербурге и в Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. В эфире новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете деятельности аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций в Украине. Конец цитаты. Об этом свидетельствует президентский указ от 1 декабря. Ранее СБУ объявило о проведении так называемых контрразведывательных мероприятий в монастырях и храмах Украинской православной церкви в Закарпатье, Житомирской и Ровненской областях. На прошлой неделе обыски проходили также на территории Киево-Печерской лавры. Мосгорсуд продлил арест бывшей главе штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой до 3 февраля. Заседание прошло в закрытом режиме. В сентябре Чанышевой утвердили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: призывы к экстремизму, создание организации, которая нарушает права граждан. Но самый большой срок, 12 лет, предусмотрен по статье о создании экстремистского сообщества. Адвокат бывшего американского шпиона Эдварда Сноудена сообщил, что тот принял присягу и получил российский паспорт. По словам Анатолия Кучерены, жена Сноудена также сейчас находится в стадии подачи заявления на российский паспорт. Ранее тот передал журналистам газет Washington Post и Guardian информацию о масштабной слежке, которой занималось агентство нацбезопасности США. В Америке ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. За это ему грозит до 30 лет тюрьмы. Но вот начальника Петербургского университета МВД России Александра Травникова отстранили от работы. Как пишет издание «Мой район», увольнение может быть связано с делом о злоупотреблении должностными полномочиями. Летом в Петербурге задержали целый ряд сотрудников полиции, в том числе бывшего начальника МВД Сергея Умнова и бывшего руководителя городского ГИБДД Алексея Семенова. Они арестованы. Раздел про спецоперацию на Украине будет включен в школьные учебники истории. Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые единые программы уже подписаны, тематика спецоперации в них есть. В чем суть этих программ, пока не сообщается. А вот на этом фоне стало известно, что в Петербурге школьников заставляют переписывать от руки подготовленные заранее тексты писем для российских военных. В них идет речь в том числе о жестокости, цитата, «нацистов в Украине». Конец цитаты. Об этом рассказала издание «Медиазона» мать одного из учеников. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел я, Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница. Ищем выход на канале «Ищем выход». Довольно много тем у нас остается возможность обсуждать, несмотря на то, что некоторое время тому назад приняты новые поправки, и теперь ничего нельзя говорить о специальной военной операции. Нельзя обсуждать ее ход, нельзя делать прогнозы. Ну, знаете, обойдемся без прогнозов. В общем, тому же самому бравому солдату Швейку хватало официальных газет для того, чтобы делать вывод. Давайте начнем с тех вопросов, которые уже пришли и которые, я так понимаю, волнуют вас, наши глубоко уважаемые зрители. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал «Ищем выход», не забывайте ставить лайки этому видео, не забывайте, что у нас есть чат, вот в этом чате можно не только обмениваться мнениями друг с другом, но и задавать вопросы ведущим. И вот такой вопрос. Ваше мнение об обысках и не только в УПЦ, которое ранее входило в РПЦ. Сочувствие им. Знаете, это действительно очень, на мой взгляд, я бы сказал так, потенциально опасная ситуация с точки зрения перспективы. Только что в новостях Валерий Нечаев озвучил то, что президент Зеленский подписал указ, как я понимаю, о полном запрете религиозной организации, которая называется Украинская Православная Церковь, раньше называлась Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Почему, на мой взгляд, это опасно. Потому что церковь, как мы с вами понимаем, это все-таки в первую очередь люди. Украинская православная церковь, неважно, с приставкой МП или без приставки МП, до 22 года, последние данные, которые были, она была крупнейшей религиозной организацией в Украине. Она насчитывала, ну, там были немножко разные данные, от 12 до 16 тысяч приходов, общин, большое количество и священников, и прихожан, что самое главное, в том числе тех, кто, думаю, вполне справедливо считает себя патриотами Украины и ни в какую там Московию не собирается. Вот сейчас все эти люди поставлены вне закона. Делает это светская власть. Повторяю, на мой взгляд, причем делает это указом. Я понимаю, сейчас особые обстоятельства в Украине, но тем не менее, это не решение суда, это указ. К чему это приведет? Боюсь, что ни к чему хорошему. Потому что, во-первых, любому человеку, и это свойство не только русских людей, сочувствовать гонимым. Вот поэтому подобные действия, они только работают, мне кажется, на популярность, и они только подтверждают ту риторику ястребиную, да, которую мы слышим от ряда политических и религиозных деятелей в России. Вот, это первое. Во-вторых, я все-таки всегда исхожу из одного. Да? Помните, был такой историк, доцент Соколов. После того чудовищного преступления, которое он совершил, мы же не будем закрывать все истфаки, мы же не будем сажать всех историков и запрещать вообще изучать историю. Не будем. Вот то же самое и здесь. Если существуют конкретные люди, принадлежащие к религиозной организации, являющиеся сотрудниками, священнослужителями этой религиозной организации, которые совершили конкретные уголовные преступления, то, соответственно, естественно, государство имеет не только право, но и полную обязанность заниматься этими случаями, выявлять преступления, выходить в суд и, соответственно, чтобы суд определял степень вины и то или иное уголовное наказание, которое должен понести конкретный человек. В сане он или не в сане, повторю, на мой взгляд, это не важно. А запрет религиозной организации – это немножко другое. Повторю, для меня это очень такое печальное впечатление оставляет, и боюсь, что последствия могут быть значительно хуже, чем кажется сейчас тем, кто кричит «Ура, ура!» и кричит «Геть московского попа!». Вот. Повторяю, это мое, если хотите, мнение стороннего наблюдателя. Понятно, почему к этому все пришло. Понятно, каким образом многие вещи действительно крайне неприятные с точки зрения риторики, как и почему они инспирировались. Понятно, что вина Московской патриархии за то, что так долго затягивался процесс предоставления автокефалии Украинской церкви, потому что номинально в Советском Союзе Киевская кафедра подчинялась Москве, точно так же, как до того в Российской империи, после того, как империя, собственно, была создана. Да? Вот так это, огрубляя исторический процесс. Все кафедры подчинялись Москве, включая, точнее, Святейшему Правительственному Синоду, конечно, включая Грузинскую Патриархию. Вот в 43-м году товарищ Сталин даровал, так сказать, условную свободу в золотой клетке Московской Патриархии и заодно отсоединил Грузинскую Православную Церковь, вернув ей, скажем так, автокефальность. Вот. А Киева не вернул, хотя в 18-м году, собственно говоря, церковная автономия Украины уже провозглашалась. И дальше очень был сложный процесс в 90-е годы, который тоже очень любят крайне упрощать, говоря о том, что вот часть Украинской церкви во главе, значит, с монахом Денисенко, бывшим митрополитом так называемым патриархом Филаретом уклонилась в раскол, ничего подобного. Там история была значительно сложнее. Украинская церковь пыталась восстановить свою автокефалию в составе Вселенского патриархата. Можно вспоминать патриарха Мстислава, патриарха Дмитрия Ерема. Вот. То есть там была довольно сложная, напряженная история, которая, да, она, так сказать, очень плотно в течение нескольких лет развивалась, после чего уже в составе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата появился митрополит Филарет Денисенко. В общем, это все отдельное, действительно довольно сложное и для исследователей крайне благодарное почва. Вот. Но как только государство, неважно какое, начинает в церковных делах вести себя как слон в посудной лавке, ничем хорошим обычно это не заканчивается. Поэтому у меня пока очень такие, скажем так, осторожно пессимистические настроения в этой связи. Вот. Был еще вопрос. Так, был еще вопрос от нашего слушателя из Санкт-Петербурга Валерия Н., вот, связанный с тем, что в СПбГУ открыли институт теологии. Вот. И вот на портале MR7, да, есть репортаж об этом, вот, и так далее. Ну, как говорится, что об этом сказать? Понимаете, то, что в России последние 30 лет чаще всего называют теологией, строго говоря, теологией не является. Я видел довольно большое количество разных академических, назовем так, работ, потому что СПбГУ отнюдь не первый университет, который открывает у себя институт теологии, кафедру теологии и так далее. До этого были самые разные и институты, и университеты, и даже Академия РВСН, которая тоже открывала у себя кафедру теологии. Так вот, чаще всего эти работы, например, там, история приходов, не знаю, Верхнего Поволжья в 20-е годы 20 века. Ну, я условно называю тему магистерских диссертаций, которые защищаются в этих институтах, на этих кафедрах. Вот. Это, собственно говоря, не теология. Теология – это именно что наука. Вот. Но, повторю, она изучает немножко другие вещи. Понимаете, нас же не удивляет то, что старейшие мировые университеты имеют у себя философский факультет. Собственно говоря, теология – это абсолютно... кто-то считает часть философии, а кто-то считает, что это, собственно говоря, и есть философия, а вот уже светская, например, марксистско-ленинская философия – это частный случай спекуляции на философские темы. Поэтому, ну, как к этому относиться, понимаете? Строго говоря, ну как, ну вот бантики навязывают на коробку с тортом. Вот. Торт – это очень вкусно. Бантики несъедобны. Понимаете? Но бантиками красивыми можно прикрыть в том числе несъедобное содержимое внутри коробки. Понимаете? Вот, вот примерно так. Потому что вообще-то говорить о науке теологии крайне интересно. И очень жаль, что это действительно беда тоже. Вот мы сегодня уже чуть-чуть вспоминал, что у нас не всегда в истории все было здорово. Вот. Проблема теологической школы в России, она многократно описана. Потому что, к сожалению, собственной теологической школы мы получили только самые, если хотите, зачатки, строго говоря, вот именно свободной теологии в начале 20 века. И были очень хорошие перспективы. необыкновенно хорошие перспективы. И здесь можно, конечно, вспомнить таких людей, как отец Сергей Булгаков, отец Павел Флоренский, и еще очень и очень многих, в том числе людей не только облеченных священным саном, которые серьезно занимались вопросами именно осмысления бытия. Просто, опять же, в отличие от марксистско-ленинской философии, на вопрос, что первично материя или сознание, они отвечали сознание. Вот. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Остатки русской теологической школы как-то худо и бедно продолжали в 20 веке существовать, работать в странах за пределами Советского Союза. Дело в том, что просто теология – это одна из тех наук, это общее место, да, то, что я сейчас скажу, что вообще ни одна наука не может существовать в вакууме, ни одна научная школа не может замыкаться сама на себя, иначе это все очень быстро превращается в схоластику, и в случае с теологией знаменитый классический пример, что теологи обсуждают, сколько там миллионов ангелов помещается на кончике иглы. Понятно, что это чистая схоластика, ни к науке, ни к практической жизни, скажем так, не имеющей никакого отношения. Вот. А вот вопросы, связанные с, например, идеи Бога в истории человечества, вопросы, связанные с отражением этого процесса в науке, в искусстве, в литературе, изложенные те или иные концепции, связанные с этим, теологические модели блаженного Августина, Аврелия, того же самого, я не знаю, так называемых ересиархов. Да, это все крайне важно, крайне занимательно. Вот. И если посмотреть, опять же, некую такую ретроспективу, что ли, выстроить историческую, то мы видим, как в Римской империи, пока она существует, пока все достаточно прозрачно, происходит расцвет теологии до определенного момента, пока не начинается распад, собственно говоря, империи, пока не начинает локализация национальных государств, и пока церкви не начинают замыкаться сами в себе. И вот когда национальные церкви начинают замыкаться сами в себе, постепенно хиреет теология, превращается в схоластику, превращается в те самые бантики на коробке из-под торта. Так, тут вот я смотрю, есть какие-то опросы у нас. В общем, это хорошо. Так, на вопрос, доколе хочется ответить словами, конечно же, протопопа Аввакума, до самой смерти матушка. Вот, тут уж ничего другого не скажешь. Приветы, приветы. Приветы, приветы. Всем тоже приветы. Да, вот спасибо большое админам за ссылку на телеграм-канал. Мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Вот телеграм, по крайней мере, пока в Российской Федерации, насколько я понимаю, не собираются блокировать. Подписывайтесь, пожалуйста. Там же есть форма обратной связи. Часто пишут, задают вопросы, предлагают помощь, просят помощи и так далее. Это важно. Так, МП – малое предприятие. Ну, да, смешно, но, в общем, конечно, Московская Патриархия – довольно большое предприятие. Вот, так, вот, кстати, очень хорошо, хороший момент. У нас есть, была в скобках церковь УПЦ, мало кто посещает по причине принадлежности, финансировалась из Москвы. Дорогие друзья, значит, экономическая модель Московской Патриархии подразумевает только одно. Московская Патриархия ничего не финансирует. Московская Патриархия, извините за формулировку, это скорее такая франшиза. Понимаете, если приход входит в Московскую Патриархию, приход платит епархию, Вот. И, соответственно, епархия потом отчисляет деньги в Москву, а не наоборот. Если что-то финансируется, да, то это такая значительно более сложная схема, связанная с теми или иными, назовем так в кавычках, проектами. Понимаете, это не то, что в отличие, например, от католической церкви, которая действительно платит своим священникам зарплату. Курия платит, да, Рим платит своим священникам зарплату и заодно, кстати говоря, выравнивает их, так сказать, с точки зрения экономических возможностей, ну и делает в некотором смысле независимыми от приходов, от прихожан. Вот. Экономическая модель Московской патриархии, она обратная, поэтому вот тут не будем, что называется, красить лошадь в зеленый цвет и искать то, что называется черную кошку в черной комнате. Кстати говоря, последняя передача, которая была, предыдущая передача, кто-то в комментариях очень жестко высказался о том, что вот, дескать, что же вы осуждаете ракетные удары, бомбовые удары по Украине и не осуждаете бомбежки других государств, той же самой Сербии, например. Друзья дорогие, видимо, мы с вами недостаточно хорошо знакомы. Я очень жестко осуждаю бомбежки и Сербии, и Ливии, и вообще любое применение силы в межгосударственных отношениях. Применение силы – это, извините, попытка скачить последний вагон. Раньше политики в предыдущем, скажем так, этапе не смогли договориться, не смогли выстроить систему взаимоотношений, сдержек и противовесов. Не смогли. Ага, раз мы не смогли, значит, ход тогда идет та самая железная кувалда, да, как последний аргумент. Это всегда очень плохо, вне зависимости от того, кто это оружие применяет. Если его применяют Соединенные Штаты Америки, это во мне вызывает, извините, только осуждение и огорчение от того, что это произошло, понимаете? Вот. Но сегодня и сейчас мы говорим о специальной военной операции, которая разворачивается в Украине. И огромное количество людей вынуждены от этой войны бежать, бросить свои дома, которые зачастую разрушены, терять своих близких. Это тысячи людей, миллионы беженцев. И все это случилось только потому, что ну, кто-то что-то неправильно рассчитал. Я в данном случае ничего не оцениваю, но мне кажется очень показательно. Понимаете, если в самом начале, в феврале, руководитель национального информационного агентства говорит о том, что в Киеве мы будем через 3 дня, а через 10 месяцев говорит телеаудитории о том, что нельзя допустить военное поражение, потому что иначе мы все окажемся в Гааге. Значит, безоценочное суждение, просто констатация факта говорит о том, что что-то идет не так. И сегодня вот это не так происходит, повторяю, в Украине. Не в Сербии, не в Ливии, не в Афганистане, ни где-то еще. И поэтому сегодня моя боль и мое сердце, оно находится там. Понимаете? А, кстати говоря, по поводу начала бомбежек Белграда, я никогда не забуду эту ночь. Я в ту ночь летел в командировку в Хабаровске, как раз когда находился в самолете. Эти бомбардировки начались, и я помню свой ужас, когда меня... Мои друзья встречали как раз там в аэропорту в Хабаровске, они мне об этом сказали. Я просто помню вот это свое ощущение. Да? У меня было ощущение, что из меня все кости вынули. Я просто, извините, сесть был вынужден. Насколько меня это в тот момент потрясло, и настолько болью во мне это отозвалось. Вот я думаю, что, извините, так подробно я ответил на этот вопрос. Я категорический противник применения вооруженных сил в каком бы то ни было качестве. Понимаете? С целью доказать руководству другой страны, что оно не право. Понимаете? Это нельзя, это недопустимо, это каменный век. Понимаете, сегодня в политике должны действовать другие механизмы. Это мое глубочайшее убеждение. Так, да вот насчет того указа приостановлено, упразднено. Дело не в том, что разный подход Расулу Беджиеву, я отвечаю. Дело в том, что все равно запускается определенный механизм. Понимаете, приостановлено с целью какой, да? С целью потом запретить. В любом случае, понимаете, не с теми воюем. Вот не с теми воюем. Честное слово. Так, смотрю, какие у нас еще есть. Так, диплом по теологии ничем не отличается от лицензии медиума, экстрасенсов и прочих мелких, добрых, великих, добрых. Это 4 четырки. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, потому что тогда любой диплом по гуманитарному знанию можно таки приравнять к такому же диплому в области медиумов и экстрасенсов. Философские факультеты надо упразднить вообще. Что они там изучают? Ну, что за ерунда? Понимаете? Что за вообще код Шрёдингера, да? О чем вы говорите? Все, запретить, понимаете, это все ересь. Нет, дорогие мои, это совершенно не ересь, понимаете, просто желательно разобраться с вопросом. Как вяжется современная наука и религия? Да замечательно она вяжется, понимаете, по, например, известная теория Большого взрыва, как известно, была разработана человеком, находившимся в тот момент в священном сане, оставшимся католическим священником до конца своих дней. Понимаете, есть такая знаменитая Темплтоновская премия, тоже, как кто не знает, можно погуглить, это именно о достижениях науки, которая не отрицает существование Бога. Мы же изучаем, наука вообще изучает видимый мир, существующий мир. А причины возникновения этого мира вот как раз и изучает теология. Так что немножко разные сферы интересов. Нахрена в 21 веке религии? Зачем одурманивать народ? Одурманивать народ, безусловно, не надо. Вот, никому. Понимаете? Но одурманивать народ удается, как мы видим, и без всякой религии, прекрасным образом. Вот вспомните, как одурманивали народ коммунистические партии. Посмотрите, как одурманивают народ сегодня. Включите российское телевидение. Без всякой религии. Нет, там присутствуют, конечно, люди в разнообразных религиозных одеждах. Понимаете? Но и без них государственная пропаганда прекрасно справляется. Так что дело не в религии, а дело в том, что народ одурманивать нельзя. Никогда и никому. Так, не вижу дальше вопросов пока. Вот. Так. Что-то кто-то с кем-то ругается все, зачем народу попы мироеды, не знаю. Мироеды, повторяю, не нужны никому. Понимаете, ни попы, ни члены какой-нибудь политической партии, понимаете, ни фурии оппозиции. Никому не нужны мироеды, нужны люди, которые что-то делают для других. Ну вот, друзья, я так понимаю, у нас сейчас как раз 13:30 на часах, и мы слушаем новости от Валерия Нечаева.
Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Валерий Нечаев. СБУ опубликовало видео очередного обмена военнопленными по формуле 50 на 50. И Украина и Россия освободили по 50 человек. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказывал, что среди освобожденных украинцев есть защитники Мариуполя и Азовстали, а также военные из плена в Еленовке. Минобороны России подробности обмена не сообщало. Это уже четвертый обмен пленными за последние две недели. Архиепископ Кентерберийский призвал Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова прекратить лгать о событиях в украинской Буче. Так он ответил на вопрос корреспондента BBC Сары Рейнсфорд о том, что Россия отказывается признавать факты массовых убийств там. Архиепископ Джастин Уэлби находится с трехдневным визитом в Украине, в том числе посетил селение Буча. Экс-помощник замминистра МВД Дмитрий Скворцов, находящийся в розыске, заочно арестован. Как пишет портал Фонтанка.ру, меру пресечения избрали в конце прошлой недели. Скворцова инкриминируют участие в покушении и убийствах бизнесменов. На этом фоне более 60% россиян, оказывается, доверяют или скорее доверяют полицию. 10 лет назад столько же граждан не доверяли или скорее не доверяли ей, сообщил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Бар в центре Петербурга уволил официанта, который носил жетон с символикой вооруженных сил Украины, а также поблагодарил клиентов за бдительность. Информация об этом появилась в группе заведения ВКонтакте. Как пишет РИА Новости, некоторое время назад посетители бара заметили на шее сотрудника жетон с изображением флага Украины и надписью «Вооруженные силы». Один из клиентов записал видео разговора с официантом и опубликовал его в соцсетях. Также в баре и ресторане сказали, что поддерживают вооруженные силы России, оказывают посильную помощь участникам спецоперации. Конец цитаты. Ну и вот как только что уточнил канал «Ротонда», пожаловался на официанта создатель признанного в России экстремистским сообществом «Мужское государство». Тем временем создатель другой структуры ЧВК Вагнера, бизнесмен Евгений Пригожин, сказал, что он уверен, что его структура защищает интересы России. Об этом он заявил на фоне инициативы в Конгрессе США, согласно которой ЧВК объявят террористами. Такой документ внесли сенаторы от демократов и республиканцев. Согласно именно ему, именно вагнеровцы несут ответственность за изнасилование и убийства в украинских городах с момента начала войны. Еще одно сообщение. В Москве и Петербурге из-за войны и санкций жизнь за год подорожала больше, чем где-либо в мире. По крайней мере, это следует из ежегодного рейтинга крупных городов мира с самой высокой стоимостью жизни, который составляет британский журнал «Экономист». Москва и Петербург переместились сразу на 88 и 70 позиций вверх соответственно. В результате столица занимает 37 место, а Петербург – 73. Самыми дорогими городами мира были признаны Нью-Йорк, Сингапур и Тель-Авив. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечай. Сейчас на часах в Петербурге 17:33.
Ну вот, продолжаем. Продолжаем наш эфир, но я смотрю, в чате у нас бурная дискуссия вот о том, что есть теология и так далее. Слушайте, ну в теологию на самом деле входит масса очень важных, скажем так, подпредметов, которыми действительно занимается серьезная наука, понимаете. Например, существует такая вещь, как библейская археология, которая очень активно стала развиваться, кстати говоря, благодаря независимости государства Израиля, и в том числе благодаря становлению там исторической науки, благодаря появлению методов радиоуглеродного анализа. Видите, огромное количество фактов, которые воспринимались в Библии как легендарные описания, внезапно оказалось, что, в общем, факты вполне себе исторически подтверждаемые с помощью находок. В теологию входит текстология, например, Нового и Ветхого Завета, тоже чистой воды наука, изучающая древние манускрипты, изучающая первый кодекс, папирусы. Необыкновенно важная и нужная работа, позволяющая установить, собственно говоря, изначальный, первоначальный смысл того, что написано в священных книгах. Поэтому, понимаете, повторю, естественно, если мы обсуждаем количество ангелов на кончике иглы, это схоластика, наукой не является. Но вот все остальное, знаете, я бы сильно, сильно поспорил, потому что, повторю, а зачем нужны искусствоведы? Ну, написал художник картину, и достаточно. Ходи и радуйся. Вон там вождь идет на этой картине, вокруг поля колосятся. Радуйся. Зачем тебе нужно какое-то там искусствоведческое описание? Что за ерунда? Понимаете? Запретить лопату в руки и пусть идет копает. Правильный подход? Вы его придерживаетесь, тогда да, тогда, конечно, теологию надо запретить. Так, смотрим, что у нас еще есть среди вопросов. Так, ну тут идет опять бурное обсуждение. Где-то, мне кажется, в личку мне еще тоже присылали. Сейчас я посмотрю, потому что есть разные способы. Так, да, но это, к сожалению, точнее, действительно совсем, к сожалению, не то сообщение. Кругом болит. Дети в Петербурге опять какое-то... моровое поветрие, да, сегодня сообщили, несколько часов стояли на скорой. Наши друзья, наша подопечная семья беженцев не могли госпитализировать. Очередь из скорых, из машин скорой помощи при госпитализации. Вот. Ну, посмотрим, что это все означает, пока никаких Комздрав не дает комментариев на этот счет, но болеют все кругом. Кому не позвонишь, сегодня разговаривал с двумя главными врачами двух разных клиник, и оба сообщили мне, что оба болеют. Вот просто лично, так сказать, свидетельствую. Вот. Что касается беженцев. Беженцев, которые бегут через Российскую Федерацию, пока не стало, в общем, ни больше, ни меньше. Примерно сохраняется то же самое количество. Мы регулярно пишем о каких-то наиболее важных, на наш взгляд, случаях. И в Фейсбуке, опять же, повторю, можно подписаться. И в Телеграм-канале выше был «Тюрьма, война и вера». Регулярно мы проводим сборы помощи. Огромное спасибо всем, кто помогает. Помогают люди явно очень разных возможностей. Кто-то имеет возможность перевести 50 рублей, а кто-то имеет возможность перевести сотни тысяч рублей. И наша глубочайшая благодарность всем. Я глубочайшая благодарность всем волонтерам, которые тоже принимают в этом участие. Мы сейчас так пытаемся более-менее объединить усилия еще с целым рядом прекрасных проектов, оказать по возможности поддержку наш центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Сейчас будет оказывать поддержку проекту, который называется в Петербурге «Гуманитарный склад». Очень важно, потому что это вещи самого разного свойства для беженцев. Мы сейчас ведем переговоры, надеюсь, ну, собственно, смыслово мы уже обо всем договорились. Надеюсь, что скоро мы все-таки тоже постараемся максимально помочь проекту, который называется «Благотворительная больница». Вот, потому что медицина и для россиян, и уж тем более для беженцев, это очень тонкое место в силу, в первую очередь, бюрократических препон. Вот. Для того, чтобы как-то из этой ситуации выпутаться, да, должны существовать официальные, лицензированные, узаконенные структуры, которые могут оказывать помощь людям, у которых нет денег, нет возможности платить за все. И в то же самое время их здоровье – это не то, что называется скоропомощной ситуацией. Да? Потому что если скорая помощь, то ее можно вызвать к любому человеку. Но если ситуация, на взгляд врачей, не соответствует определенным критериям, то помощь человеку, к сожалению, не окажет. То есть с аппендицитом, да, все в порядке. Едешь, тебе все там, что надо, вырезают, вот, и идешь домой здоровенький, если есть куда идти. А если идти некуда? А если это не аппендицит? Все, тупик. Понимаете? Так что нужно всем этим заниматься. Вот. Так, смотрим, какие еще есть вопросы. Что думаете о справедливой войне, снижении учения? Так, о справедливой войне, я думаю, опять же, плохо. Понимаете, потому что вообще война, скажем так, ну, обычно, конечно, немножко в другой связи, да, говорят о священной войне. Вот священной войны не бывает. Я, в частности, об этом много раз писал. У меня был даже когда-то большой текст о том, что не бывает священной войны. условно справедливой человечество и христиане считают войну, в которой люди обороняются. Да? Вот на нашу крепость напали, и мы не сдаемся. Понимаете? Хотя, повторяю, любая подобная история – это всегда недоработка политическая. Так что, ну, в общем, плохо я ко всему этому отношусь, понимаете? И, кстати говоря, существует, в общем, довольно серьезный пример, который позволяет нам говорить о том, что Христос в конечном итоге, начиная с детства, да, вы помните, бегство святого семейства в Египет, Иосиф не возглавляет национальное ополчение Вифлеема, не организует Вифлеемскую народную республику, чтобы противостоять солдатам Ирода и не допустить избиения младенца. Иосиф берет Марию и сына, и они бегут в Египет. И слова Христа о том, что если случится это бедствие, тогда бегите в горы и молитесь, чтобы это не случилось зимой. Тоже говорит о бегстве, а не о вооруженном сопротивлении. Так что вообще это разговор длинный, отдельный, специальный, если очень коротко. Понимаете, к любой войне, повторю, я отношусь плохо. Понимаете, и героизм одних, как в свое время написал прекрасный Михаил Михайлович Жванецкий, это всегда преступление других. Понимаете, один совершил преступление, вот, а второй потом проявляет героизм и жертвует собственной жизнью из-за того, что политики совершали очень серьезные ошибки. Так, вот как раз еще и справедливая война. Так, смотрим, что тут еще есть. Так, и пытаюсь найти вопросы. Квантовая природа излучения. Ну, слушайте, по поводу квантовой вообще физики, это очень интересный тоже разговор, понимаете, про квантовую физику и про волново-корпускулярную теорию света. Это, опять же, имеет непосредственное отношение к философии, а там, где философия, там немедленно, рядышком возникает теология, и в частности в христианской картине мира непосредственно этим занимается догматическое богословие. Вот. Это еще это очень интересный предмет с точки зрения попытки понять все-таки, как устроен этот мир, и если мы допускаем теоретически существование высшего разума и существование того, что мы называем причиной существования этого мира, вот, потому что все-таки что-то произошло, да, почему сингулярность была нарушена. Вот что произошло? Какова причина этого? Так вот, если мы допускаем, что оно взорвалось не само по себе, то тогда у нас есть предмет для разговора. Так. Военные события не только гуманитарные катастрофы, но и экологические. Да, совершенно верно. Повторяю, ужас заключается в том, что еще ничего не закончено. На сегодняшний день еще ничего не закончено. И есть предположение, что если для Украины существуют определенные перспективы, положительные, то для России и для российской территории могут существовать определенные перспективы, в том числе отрицательные. И это все бьет по людям, это все бьет по экологии. Это то, что должно быть немедленно прекращено. Нужно останавливать боевые действия, нужно возвращать вооруженные силы, части военные, в места постоянной дислокации и вести долгие, напряженные, сложные, с разным количеством участников, с разной конфигурацией, мучительные переговоры о послевоенном устройстве, но без применения вооруженных сил. Это моя позиция, это мое глубочайшее убеждение. Сталин и Гитлер готовили войну, но напал один. Это ли повод называть войну справедливой? Еще раз повторяю, я не вижу оснований любую войну считать справедливой. Когда сегодня, не сегодня, хорошо, неделю тому назад я прочитал в одном российском средстве массовой информации формулировку «удары, ракетные удары возмездия». Ребят, мы за что мстим? Вот за что мы мстим? Вы вообще вдумайтесь, что вы сейчас произнесли. Вот то же самое, простите, про справедливую войну. Вот. Так, не вижу, кто с кем ругается, пропускаю, видимо, часть сообщений, просто не вижу. Так, да, последствия незавершенной войны будут еще страшнее, вдовы, сироты, могилы, разрушения, поломанные судьбы, ненависть на поколение. Да, вот это самое главное. Понимаете, потому что если мы говорим всерьез, понимаете, о действии дьявола в этом мире, не того, который на картинке с рогами, хвостом, такой симпатичный парень с вилами, да, вот, а того, как действительно действует злоба, как действует ненависть, как ненависть поселяется в сердце человека вне зависимости от того, на чьей стороне он воюет, как ненависть ведет к чудовищным преступлениям против человечности, к воинским преступлениям. Происходит расчеловечивание из-за того, что человек сталкивается, в свою очередь, с каким-то вот этим ужасом. Понимаете, человек на войне ни с какой стороны не бывает хорош. Вот это нужно понимать. И дьяволу, повторяю, тому, который настоящий, а не тот, который на картинке, ему же все равно. Он на стороне зла, а не на стороне справедливости. Понимаете? Вот это очень важная вещь. И зло, когда оно входит в мир, у него есть своя задача – сожрать как можно больше человеческих душ, унести как можно больше человеческих жизней, вне зависимости, повторяю, от того, кто тут. Белые, красные, зеленые, фиолетовые, справедливые, несправедливые и так далее. И лечение этого, на это уходят годы, годы, поколения, столетия. Горе тому человеку, через которого в мир приходят соблазны, говорит Христос. Вот мы сейчас видим именно такую картину. Так, ну что ж, вот я так понимаю... Да, за дискуссии не забудьте поставить лайк. Да, пожалуйста, ставьте лайки и этому видео, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте приложение для телефонов, оно есть и для Андроида, и для iOS. Вот, ставьте приложение «Эхо», чтобы не пропускать передачи, любимые когда-то вами, ну и новые передачи, которые делают журналисты радиостанции «Эхо Москвы» и «Эхо Санкт-Петербурга». Радиостанции, напомню, закрыты, вот, и ныне не вещающие в эфире. Также, пожалуйста, я всегда рад, если вы подписываетесь на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера» или на страницу в Фейсбуке. Я регулярно там что-то пишу о всей нашей деятельности. В первую очередь, конечно, сейчас это деятельность, связанная с помощью беженцам, но по мере силы и возможности продолжаем еще целый ряд важных, на наш взгляд, вещей. Последние несколько лет я очень много занимался тюремным служением. Вот. Довольно много сейчас любопытные будут новости появляться, связанные с апостольской православной церковью. Мы сейчас так немножко формализуемся не только с точки зрения нашего существования в России, где мы, повторяю, зарегистрированы как централизованная религиозная организация и ряд, соответственно, местных религиозных организаций в разных городах. И количество приходов, количество общин у нас растет. Мы вообще не любим, кстати говоря, слово «приход», мы любим слово «община», потому что именно община является основой церкви, малой церкви, которая, тем не менее, обладает всей полнотой церкви большой. Вот. Но у нас идет сейчас серьезная тоже формализация и в других странах. Довольно любопытное явление, связанное с тем, что многие верующие люди понимают, что вот эта имперская модель церкви, она в большой степени себя изжила. Она была хороша в каком-то периоде, в каком-то этапе она сильно способствовала церковному росту. Сейчас она не соответствует запросам, не соответствует потребностям современного человека. Апостольская модель вот этой независимости общин, конфедеративности устройства церкви, не вертикали власти, да, у нас в вертикали у верующих христиан может быть только одна единственная вертикаль, вертикаль – это Христос, а между нами может быть только горизонталь, может быть братское общение, подменять Христа патриархом, папой, кем бы то ни было еще, это неправильно. Вот. И дело не в том, чтобы вместо, например, условного там, патриарха Ивана плохого поставить хорошего патриарха Василия. Нет, это так не работает. Вопрос модели. Понимаете, считаешь, как вопрос модели для российского государства. Он важен. Почему не работает президентская республика? Почему не работает модель патриархии. Ну вот, на наш взгляд, именно поэтому. Потому что она подменяет, скажем так, человекоугодничество, выносится в основу. Понимаете? И мы забываем о изначальном предназначении, в частности, церкви в этом мире. Церковь объединяет верующих людей. Верующие люди, объединившись вместе, должны заниматься добрыми делами. Вот социальное служение, просвещение, гармоничное развитие. Вот то, чем должна заниматься церковь. Понимаете? А строительство и благоукрасительство, и золочение храмов – это совершенно не церковное занятие, на мой взгляд. Так вот, да, повторю, поэтому сейчас у нас будет много довольно таких любопытных, на мой взгляд, новостей, и всеми этими новостями я буду делиться и в Фейсбуке, и в Телеграме. Вот, буду рад новым подписчикам, буду рад комментариям. Везде есть, опять же, обратная связь, если есть какая-то проблема, связанная с необходимостью оказать помощь того или иного рода, я стараюсь все сообщения просматривать сам и лично, вот, по мере силы и возможности отвечать. Ну, в зависимости от проблемы, мы потом подключаем кого-то из людей, если речь идет о беженцах, подключаем координаторов, которые уже занимаются конкретной помощью. Вот, так. Смотрю, если уже Пригожин занимается... Пригожин не занимается серебряным служением, шутка не смешная. Вот. Так, смотрю, не пропустил я хоть какой-нибудь еще вопрос. Вот, пока не вижу, кажется, уже... Насколько доктрина РПЦ «Симфония власти» до сих пор актуальна. Как сказал один мой товарищ, который присутствовал еще, по-моему, году в то ли 2006, то ли 2007, не помню. Вот он присутствовал на архиерейском соборе, который проходил в... нет, вру, это уже было после интронизации Кирилла, значит, 9 или 10 год это был. Так вот, он присутствовал на архиерейском соборе в храме Христа Спасителя, и потом, когда я его спросил, ну и как тебе, он мне сказал, говорит, я всегда знал, что симфония властей – это хорошо, но никогда не думал, что это в засос. Вот, извините за такой вот пример. Так. Все, вроде бы все вопросы я на сегодняшний день ответил. Большое спасибо, друзья. Прощаемся с вами на неделю. Надеюсь, что в следующую пятницу мы продолжим разговор, продолжим искать выход на канале «Ищем выход». Повторяю, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч.